Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 6 сентября. Сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы. Смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Прямо сейчас в городе 4-бальные пробки, максимум сегодня пятница. Напомню, люди разъезжаются из города. Это повторяется каждую неделю. И особенные пятничные пробки особенно устроены. Пик пробок не в 7 часов, как это обычно бывает, а в 6 часов. Сегодня тоже так. 5 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера и 5 баллов в 7 вечера. А в 8 вечера уже 4-бальные пробки нам обещают. При этом 4-бальные пробки прямо сейчас, но красного на карте московских пробок довольно много. Обращаем внимание на третье транспортное кольцо, которое останавливается, внутреннее третье кольцо, останавливается в районе Лужников, и нормального движения по нему нет примерно до Савеловской эстакады, а может быть даже до проспекта Мира. Еще обращаем внимание на пересечение Московской кольцевой автодороги и Новорижского шоссе. Тут тоже очень большие проблемы, причем на внутреннем КАДе большие проблемы перед пересечением с Новой Ригой. Ну а, собственно, при движении по проспекту Маршала Жукова, а далее по Новой Риге. Вот эта многокилометровая пробка сейчас растянулась, и, насколько я понимаю, во-первых, она до Красногорска, а во-вторых, она длиной примерно километров 10-12.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Кабмин выделил почти 1 000 000 000 000 рублей на программы развития предприятий энергетики и ЖКХ. Правда, речь идет хоть и о резервном фонде, но речь идет о поступлениях исключительно в три республики. Дагестан, Ингушетию и Северную Осетию. Почему именно эти регионы получают резервную помощь? Сколько вообще денег нужно на программы развития ЖКХ? И возможно ли вот такое какое-нибудь более масштабное резервное финансирование этой отрасли в нынешнем условиях? Первая тема. Вторая. Дмитрий Песков заявил о необходимости цензуры в условиях военных действий. По мнению пресс-секретаря президента, в мирное время при этом должна быть полная свобода информации. О какой цензуре идет речь? Нужно ли больше ограничений прямо сейчас? И значит ли слова Пескова о том, что в мирное время должна быть полная свобода информации, что фейки об армии, к примеру, об этом говорят в последнее время довольно часто в судах, в мирное время будут допустимы? Вторая тема. Минут через 10 прямо сейчас срочное сообщение, которое в эти минуты на лентах информационных агентств. Во-первых, в России международные резервы опять выросли почти на 2% и теперь составляют чуть менее 614 миллиардов долларов. Еще в Росатоме отметили улучшение взаимодействия персонала Запорожской атомной электростанции и инспекторов МАГАТЭ. Это все с лент новостей агентства ТАСС. Теперь заходим на РИА Новости, а здесь уголовное дело на певицу Монеточку заведено. Об этом сообщает прокуратура Москвы. Речь идет об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Первая тема – это выделение из резервного фонда правительства денег на программы развития предприятий энергетики и ЖКХ. Речь идет почти про 1 000 000 000 рублей, ну, точнее, 822 миллиона рублей. И, как сказано, деньги из этого самого резервного фонда правительства поступят в Дагестан, Ингушетию и Северную Осетию. В документе отмечается, что большая часть средств при этом будет направлена Дагестану. Почти 600 миллионов рублей. Северная Осетия получит 152 миллиона, Ингушетия 83. Светлана Разворотнева, заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Светлана Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Есть ответ на вопрос, почему именно эти регионы получают резервную помощь?
Ну, на самом деле, Северный Кавказ – это та часть нашей страны, одна из нескольких частей, где состояние коммунальной инфраструктуры находится в самом тяжелом состоянии. Действительно, там основные фонды не обновлялись, и просто иногда ну, некоторых, скажем так, их частей просто нет. Ну, вот, например, если речь идет об очистных сооружениях в Дагестане, да, на Каспии, то они просто отсутствуют, и необходимость их восстановить обсуждается уже не первый год. Ну, и, конечно, я думаю, кроме, да, и тарифы там не росли достаточно долгое время, платежная дисциплина населения низкая, то есть, ну, вот за счет, как бы, собственных средств и тех средств, которые получаются в рамках оплаты услуг населения, ну, похоже, эти территории точно не справятся. Ну, кроме того, действительно, в многих из них в последнее время происходили множественные аварии. Вот если говорить про Дагестан, это, конечно, очень сложное состояние с последние мили инфраструктуры, которая, ну, обеспечивает электричеством, да, дома, там действительно бурный рост сейчас строительства, бурный рост туристического потока, очень много гостевых домов строится, и перебои, значит, присоединяется все это к существующей инфраструктуре, часто незаконно, и, конечно, перебои с электроэнергией в Дагестане в последнее время стали, ну, таким поводом, даже люди выходили, я помню, в прошлом году на улицы и требовали наладить, наконец, электроснабжение. А в Ингушетии застарелые, очень сложные проблемы с водой. Что происходит в Северной Осетии, к сожалению, знаю хуже. Но в целом, я повторяю, состояние Кавказских республик, коммунальной инфраструктуры в Кавказских республиках, оно такое очень нехорошее.
Вообще, с одной стороны, это выглядит как огромные деньги, ну, почти миллиард рублей, а учитывая, как тратятся деньги на развитие предприятий энергетики и ЖКХ, это вообще много?
Ну, действительно, смотря с чем сравнивать. По меркам республик это достаточно серьезные деньги, и, в принципе, они оправданы, потому что по целому ряду причин, в том числе по причине низких тарифов, искать, надеяться на какие-то инвестиции в инфраструктуру этих республик со стороны частного бизнеса достаточно сложно. В принципе, конечно, были расчеты, мы все их знаем, их озвучивал наш президент Владимир Путин, он говорил о том, что для восстановления коммунальной инфраструктуры всей страны необходимо 3,4 триллиона рублей. Часть денег будет выделяться в бюджете 2025-2030 года на эти цели, это порядка там 1 триллиона, остальные там 3 с небольшим необходимо будет привлечь в виде частных инвестиций, создать для этого условия. Но, очевидно, вот все регионы и территории находятся в неравных условиях. Наверное, не нужно особенно государственных средств крупным городам в сфере теплоснабжения, да и электроэнергии. Сфера электроснабжения тоже чувствует себя достаточно неплохо. Вот с водоснабжением, особенно с водоотведением, со строительством очистных сооружений, ливневок, которые сейчас тоже могут получить на это деньги. Все обстоит очень плохо. Тут, конечно, тарифы не окупают затраты. И, конечно, в малых городах и в сельской местности также надеяться не на что, кроме как на государственную поддержку. Поэтому, наверное, вот те деньги, которые заложены у нас в бюджете, они будут достаточно неравномерно распределяться по стране.
Спасибо. Светлана Разворотнева, заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Виталий, я извиняюсь, у нас в январе котельная встала и лишила тепла часть Климовска. Где-то в Подмосковье, пишет Виталий, недалеко от МКАД, в регионе, где бывает минус 30. И вообще, возвращаясь к Кавказским республикам, если там нет дисциплины платить, то где гарантия, что полученные из резервного фонда правительства средства не распихают по карманам, как пишет Виталий, уважаемые люди. 7373948, телефон прямого эфира. А Григорий, кстати, 859-й, он побывал в Дагестане и говорит, что там вообще-то деньги есть. Ну, или там есть объекты, которые показывают, что деньги были. Под Дербентом, говорит, есть парк «Патриот», там стоит экраноплан «Лунь» на берегу Каспия, там все красиво сделано на миллиард. Пишет Григорий, 859-й. 7373948. Прошу вас.
Добрый день, Григорий. Геннадий, Москва. Смотрите, я вот в Дагестане был. Ну, слушайте, там дома вот, ну, такие стоят. Я не верю, что там денег нет. Другое дело, то, что куда они направляются. Вот бюджет республики просто распределяется, ну, скажем так, не идет он на то, что надо, чтобы шло, да?
Погодите, когда вы говорите... Не-не-не, подождите. Когда вы говорите, там дома такие, вы про частные дома, что ли?
Да, конечно.
Ну, так мы-то говорим не про частные дома.
Частный дом условного чиновника. Если его там проверить, у него там какие-то бизнесы, там, все такое прочее, это вот... Это же серия, как бы...
Не, ну давайте, давайте тогда про вашу среднюю зарплату говорить, исходя из того, как живут люди на Новой Риге. Ну вот, понимаете, какая штука. 7373948, телефон прямого эфира. Григорий, кроме экраноплана «Лунь» в Дагестане, обратил внимание на то, что там надо купить желтую краску для газовых труб. Они, говорят, уже все ржавые. 7373948, телефон прямого эфира. Код города 495. СМС-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Кабмин выделяет 822 миллиона рублей на программы развития предприятий ЖКХ. Но обратите внимание на цифру, которую оперировала Светлана Разворотнева. Она вспоминала цифру, названную президентом Путиным. Сколько денег надо, чтобы реально отремонтировать в целом по стране? Напомню, здесь 822 миллиона, а надо более 3 триллионов рублей. Чувствуете разницу? В порядках. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Вот очень хорошо, Юрий, что вы уточнили цифру. Просто я слушаю, не могу понять. Миллиард рублей всего выделяют на 3 региона. И тут как бы какие-то обсуждения. Но это настолько незначительная сумма в бюджете, которая получается там 11 миллионов долларов. Ну, то есть это даже как бы... Даже непонятно, что на них можно в смысле энергоснабжения что-то на них сделать. Даже удивительно, понимаете? Это совсем... Это очень небольшая сумма. Это даже для приличного здания там в Москва-Сити... Даже оно может такую сумму поглотить там в небольшой период времени. А тут 3 региона, поэтому выделяются, слава богу.
Хорошо, 7373948. Про разницу цен в Дагестане и здесь. Тот же Григорий, который и про Лунь нам написал, и про желтую краску для газовых труб. Я, говорит, спрашивал в Дагестане, сколько там стоят ворота кованые. Как выяснилось, 250 тысяч рублей. Точно такие же в Петербурге стоят несколько миллионов. Ну, так, во всяком случае, утверждает Григорий 859-й. 7373948, прошу вас.
Юрий, да, добрый вечер. Я тоже частенько там бываю. Хочу сказать одно. Пока платить не станут за тот же газ, потому как бывал в очень хороших домах, и все воруют. Весь газ практически в хороших, очень дорогостоящих коттеджах, а-ля как у нас на Рублевке, подключен, бесплатно.
Ну вот смотрите, все опять, воруется. Подождите. А вот вы опять, как и предыдущий слушатель, начинаете про частные дома. А там вообще-то люди не только в частных домах живут. И мы-то говорим о проблемах прежде всего таких домов.
Возможно, да. Но если в частных доме а-ля люди, которые приближенные к горсовету, там, ну, ко всем...
Вот ну, этим, то есть, если у вас... Получается, логика такая. Если у вас богатые люди не платят, с нашей точки зрения, то вы, бедные, тоже ничего не получите.
Ну, вот это вот я уж точно не знаю. Скорее всего, бедные-то и будут платить за этих богатых. Пока там не разгонят всю эту шайку-лейку с этим газом, мне кажется, это бесполезно туда что-то какие-то копейки вкладывать.
Понятно. И еще раз напомню, что предприятие энергетики, прежде всего ЖКХ, это все-таки не для частных домов. Ну уж во всяком случае, предприятие ЖКХ точно. Поэтому странная история с обсуждением. Александр 569, кстати, это обсуждение продолжает. Интересно выглядит, будто законы не на всей нашей территории действуют, а Кавказ — это особая зона. Ну, в данном случае это вообще никак не выглядит, потому что Кабмин выделил дополнительные деньги на программы развития предприятий энергетики и ЖКХ там, где особые проблемы. О чем нам и рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. А Григорий продолжает рассказывать про Дагестан. В Дербенте большие комплексы строят квадратный метр. Обратите внимание, кстати сказать, про новое жилье и вот куда, собственно, история с ЖКХ и понадобится. Большие комплексы строят, квадратный метр в них стоит от 17 тысяч рублей.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
520-й. Если в стране есть денежные знаки, то должны быть те, у кого их очень много. Но, возвращаясь к истории с выделением на программы развития предприятий энергетики и ЖКХ, мы все-таки должны признать, что это очень немного денег, 822 миллиона рублей. Причем, если разделять по республикам, то Дагестан получит 587 миллионов, не миллиардов рублей, это важно. 152 миллиона рублей получит Северная Осетия, а Ингушетия примерно 83 миллиона рублей. Что уж можно сделать на 83 миллиона рублей с точки зрения развития предприятия энергетики, понять довольно сложно. Это действительно не очень много денег. Следующая тема. Дмитрий Песков заявил о необходимости цензуры в условиях военных действий. Пресс-секретарь президента сказал буквально следующее. В мирное время должна быть полная свобода информации. В состоянии войны, в котором мы находимся, ограничения оправданы, как и цензура оправдана, чего греха таить. Это ТАСС приводит слова Пескова. Тот выразил уверенность, что Россия должна адекватно отвечать на ограничения, которые вводятся против ее СМИ на Западе. Еще сказал, что меры в отношении американских изданий последуют в ответ на санкции против медиагруппы «Россия сегодня». Но мы вернемся все-таки к заявлениям Дмитрия Пескова насчет необходимости цензуры в нынешних условиях. Он все-таки говорит, в условиях военных действий цензура нужна, а далее говорит, в состоянии войны, в котором мы находимся, ограничения оправданы, как и цензура оправдана. То есть оправдана цензура, которой пока нет, или оправдано то, что есть сейчас? Председатель Союза журналистов Владимир Соловьев к нам присоединяется. Алло, Владимир Геннадьевич. Нет, не получилось. 7373948. Телефон прямого эфира. 857-й. Никак не пойму, на что цензура. Цензура на информацию, насколько я понимаю. Речь именно об этом идет. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. СМС-портал плюс 7-925-48-948. Телеграм говорит МСК-бот. Но мы все-таки попробуем еще раз связаться с Владимиром Соловьевым. Нет, пока не получается. 7373948. 4-8. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да, вы в эфире.
Город Раменское. По поводу цензуры. Абсолютно нужна и жестче нужна. Потому что вот буквально недавно у нас была в территориальной избирательной комиссии одна листовка. Человек пытался ее за себя выдвинуть и пустить в массу. Она была с таким подтекстом, что его вообще как-то допустили в депутат.
Так для этого листовки должны проверяться, разве не так?
Вот, я говорю, то, что цензура, правильно, она нужна еще сильнее.
Но это разве не... Это цензура или нет? Не знаю. Владимир Соловьев, попытка номер два, председатель Союза журналистов России. Владимир Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Когда Дмитрий Песков заявил о необходимости цензуры в условиях военных действий, а потом сказал, в состоянии войны, в котором мы находимся, ограничения оправданы. Как вы понимаете, о чем идет речь?
Ну, давайте начнем с определения. Вы уж извините, я вам зачитаю статью 3 из закона о СМИ, где написано, что цензура массовой информации, то есть требования от редакции средств массовой информации со стороны должностных лиц, государственных органов, организаций, учреждений или общественных объединений предварительно согласовывать сообщения и материалы, кроме случаев, когда должностное лицо является автором или интервьюируемым, а равно наложение запрета на распространение сообщений и материалов их отдельных частей не допускается. И при этом создание и финансирование организаций, учреждений, органов или должностей, в задачи которых входит или функции входит осуществление цензуры массовой информации, также не допускается. То есть, если изначально, то цензура у нас, как вы понимаете, запрещена Конституцией. При этом у нас идет специальная военная операция, мы находимся в особых условиях. И с точки зрения Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной военной операции на востоке Украины, все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников. Вот здесь нужно, конечно, очень сильно задуматься, да, являются ли, например, блоги наших известных военкоров официальными источниками, и другие материалы, которые публикуются таким же образом. И при этом на территориях, в которых сейчас происходят боевые действия, на старых, что называется, территориях России, введен режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации. И в подобных ситуациях действительно существуют, согласно закону, ограничение свободы слова, которое призвана, главное, не навредить. Потому что не раз были случаи, и особенно в начале специальной военной операции, когда молодые наши коллеги, не очень опытные, а профессия военкора, она сейчас окутана романтикой, и все хотят стать военкорами, все хотят быть похожими на подобного инокоца. Так вот, они каким-то образом добирались до первой линии, и на фоне понятной местности записывали стендапы или записывали интервью, и после этого туда практически сразу прилетало, и гибли наши военные. То есть в данном случае главный принцип – не навредить.
Когда, возвращаясь все-таки к словам Пескова, как вы понимаете, когда он говорит это, он, что называется, описывает имеющуюся ситуацию или говорит о том, что ограничений нужно больше?
Ну, мне кажется, что ситуация, которая существует, она уже стала каким-то статус-кво, и вряд ли будут введены какие-нибудь дополнительные ограничения, хотя критика в адрес тех же наших военкоров, она существует, и есть определенные трения между официальной позицией военного ведомства и военкорами, поэтому не раз уже... И при старом, и при новом руководстве Министерства обороны были встречи с военкорами, на которых, ну, насколько я знаю, достаточно честный и откровенный шел разговор обо всех проблемах, которые существуют, и о том, как освещать специальную военную операцию.
Ну и последнее, наверное. Когда Песков говорит, в мирное время должна быть полная свобода информации, то есть когда будет мирное время, так называемые фейки об армии будут допустимы. Это так надо понимать?
Вы тут немножко передергиваете. Но еще раз говорю, цензура у нас запрещена Конституцией, и когда наступит мирное время, да, все ограничения, связанные вот на данный момент с режимом КТ и ЧС, они должны быть сняты. А что будет являться дискредитацией или фейком, уже, наверное, тут решат юристы.
И это не имеет отношения к цензуре. Хорошо. Тогда, смотрите, один из наших слушателей, 584-й, цензура ведет к безответственности чиновников, а безответственность приведет к безнаказанности. Такой проблемы нет?
Это он круто завернул, конечно. Ну, вряд ли она приведет к безнаказанности, потому что, еще раз говорю, у нас есть разработана уже определенная система все-таки наказания средств массовой информации от имени того же Роскомнадзора, которые каким-то образом отклоняются от официальной линии именно про освещение специальной военной операции. То есть безнаказанности в данном случае нет, хотя цензура существует. Наверное, как-то так.
Спасибо. Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России, был с нами на прямой связи. Дмитрий Песков заявил о необходимости цензуры в условиях военных действий и добавил, в состоянии войны, в котором мы находимся, ограничения оправданы. 7373948, телефон прямого эфира. Григорий, 859-й. Я в это верю. Не очень понятно во что. Сейчас же, говорит, не штрафуют за призывы ходить без маски. 7373948, телефон прямого эфира. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Самое интересное, что ведь важно не какой закон, а важна его форма исполнения. У нас часто принимаемый закон исполняют как оружие давления на тех или иных блогеров, там, издательств и так далее.
Так любой закон давления?
Нет, используют для давление, неоправданного, незаконненного и так далее. Просто уничтожают людей вот этой вот цензуры.
Понятно, спасибо. Еще раз напомню, раз уж мы заговорили о том, что такое война и что такое специальная военная операция, Россия ведет специальную военную операцию. Так, во всяком случае, требует, чтобы мы говорили Роскомнадзор. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 6 сентября, сейчас 16:37. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы пишете нам через СМС-портал или через Телеграм. Вы звоните нам без предварительной модерации. Ну а смотрите, слушать нас в интернете вы можете в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте.
В движении.
Традиционные пятничные пробки на московских улицах. Город разъезжается, люди из города разъезжаются. Прямо сейчас пятибалльные пробки. 5 баллов нам обещают на 5 вечера, 6 баллов на 6 вечера. А к 7 вечера часть граждан уже разъедутся из Москвы, и поэтому будут уже пятибалльные пробки. Прямо сейчас довольно много красного цвета. Обращаем внимание на бордовый цвет. Такой тоже есть. Это шоссе энтузиастов в районе между пересечением с третьим транспортным кольцом и, соответственно, Авиамоторной улицей. Причем обращаем внимание, что там пробка бордового цвета и в ту, и в другую сторону. Еще обращаем внимание на то, что довольно много красного цвета на третьем транспортном кольце. На пробку, о которой мы говорили полчаса назад, обращаем внимание. Тут стало немного получше, но ехать от Сити в сторону проспекта Мира по внутреннему третьему кольцу по-прежнему быстро не получится. Там все либо красного, либо бордового цвета с небольшими вкраплениями желтого. В целом, напомню, пятибалльные пробки в городе.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Сегодня из Новосибирской области пришли сообщения о том, что там начали демонтировать самолет, который сел в поле в сентябре прошлого года. Работы выполняет, соответственно, компания, которой самолет принадлежит, Уральские авиалинии. Но ведь были разговоры о том, что этот самолет можно сохранить. Почему не попытались сохранить самолет? Чем все это объяснить можно? Первая тема. Вторая тема, которую мы будем обсуждать минут через 10, это предложение Минздрава ускорить регистрацию нелокализованных в России лекарств, вне зависимости, как сказано, от наличия препаратов в аптеках, в больницах, вне зависимости от геополитической ситуации. Что это значит и насколько это безопасно? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение, за которыми мы тоже следим, в данный момент красного цвета, то есть выделенное красным цветом срочное сообщение и у ТАСС, и у РИА Новости на одну тему. Командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению Муминджанову предъявили обвинение в получении взятки. Об этом все агентства пишут со ссылкой на Следственный комитет.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Итак, под Новосибирском начали разбирать самолет, который сел там в поле в сентябре 2023 года. Работы выполняют техники авиакомпании «Уральские авиалинии». В пресс-службе переводчика говорят, детали этого воздушного судна, которое находится в летной годности, уже прошли тестирование, их повторно проверят. В дальнейшем будут использовать по назначению. Поврежденные элементы будут либо ремонтировать, либо утилизировать. И к декабрю этот самолет собираются разобрать. Все было год назад. Дело было так. Самолет Уральских авиалиний произвел экстренную посадку на поле в 180 километрах от Новосибирска. По данным авиакомпании, у аэробуса А320 при заходе на посадку просто отказала гидросистема. 5 человек тогда обратились за медпомощью из-за ушибов или высокого артериального давления. Всего на борту был 161 пассажир, то есть серьезно люди в результате этой посадки не пострадали. Юрий Сытник, член комиссии по развитию авиации общего назначения и ГЛОНАСС при президенте России и заслуженный пилот России. Юрий Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорили о том, что можно сохранить этот самолет, или это были досужие разговоры?
Да, это, как всегда, генеральный директор компании «Уральские линии» там сказал, что все хорошо, пилоты герои, самолет сейчас восстановим, то сюда. Ну, это все разговоры. Пилоты никакие не герои, и самолет после такой посадки в мягкий грунт, это такие перегрузки шли на силовые элементы, шасси, крыла, двигатели, подвески, что вряд ли бы он можно было сделать там, ну, в условиях аэропорта. Это нужен завод, это нужна полная разборка, сборка. Но импортные самолеты, ни Airbus, ни Boeing к такой процедуре никогда и не привлекались. Потому что это в Советском Союзе 10 тысяч часов, и обязательно полная разборка, и практически через 10 часов получала компания новый самолет. А здесь по состоянию. А состояние таково, что просто эти 80 миллионов долларов просто оставили там в поле. Ну, сейчас, если его эвакуируют, там разберут на запчасти. Ну, дай бог, что если на 80 миллионов рублей там что-то можно будет снять. Вот. Ну, какие-то, может быть, там авионику можно снять, кресло там, что-то там, плафоны. Ну, что-то такое. А все, что касается силовых элементов, это, естественно, пойдет в металлолом.
Скажите, эта ситуация потому что санкции, потому что 2024 год, или, в принципе, после подобной посадки самолет лететь уже никуда не может?
Нет, он-то лететь еще и может, летчики-испытатели могли бы его перегнать, вот. Но, как правило, перегоняли только на завод. Это, помните, посадка Ту-154 в Ижме, где они тоже выкатили, да, там да, порубили деревья. Ну, летчики-испытатели, они перегнали на завод, его отремонтировали, самолет еще несколько лет летал. А импортные самолеты, они к такой процедуре не приспособлены. И они считают, что выгоднее списать, получить со страховой компании убытки, вот, и купить новый, сразу заказывать новый самолет. А у нас это, ну, вроде бы как по старинке осталось, что можно его перегнать, сделать, но на самом деле это все блеф.
Ну и после... Пишут его, порежут и все. Еще вы там в самом начале где-то говорили, что и самолет не восстановить было понятно с самого начала, да и пилоты не герои. То есть пилоты не герои?
Нет, нет, совсем не герои. Это два идиота.
А что не так?
Ну как, что не так? Прекрасный аэродром Омск, да. Они даже не посчитали, хватает им этой полосы, не хватает. В Омске есть все, спасательные службы, диспетчера помогают, технические службы есть. Пассажиры до Омска летели. Нет, а им нужно было быстренько, значит, полететь в Новосибирск для того, чтобы там его была бригада, которая могла бы их обслужить, эту гидросистему, и, значит, там у них на вечер запланировано мероприятие было. Вот они и приняли решение. А то, что у них шасси выпущены, что они не убрались, то, что у них расход топлива бешеный был, они даже на это не смотрели. Вот когда, ну даже бывает так, ну пролетел 10-15 минут, видишь, что у тебя повышенный расход, вернись в Омск и сядь. Нет, дотянем. Ну и когда осталось немножко до Новосибирска, поняли, не дотянем, вот тут они уже герои. Но будем так сказать, что, в общем-то, им здорово повезло, особенно пассажирам в этом... салоне этого пассажира, этого самолета, потому что они подобрали поле. Надо Фермеру вот выдать медаль за заслуги перед отечеством, а не нашим там этим актерам, режиссерам выдавать. Вот, потому что на это поле он приземлился, и все остались живы. Ну, 5 человек там, что артериальное давление, это не факт. Вот. Ну, а поначалу-то генеральный директор Уральских линий как там распинался? Да они герои, да это самое. Но они думали то же самое, что с Дамиром Юсуповым произошло, когда он сел в кукурузу в Раменском. Нет, это совсем разные случаи.
А вот это тоже отдельная история, потому что, судя по тому, что пишут наши слушатели, они как раз полагают, что это два похожих случая. Это не так?
Нет, конечно. У Дамира птицы попали в двигатель. Один потерял 15% тяги, другой 85% тяги двигатель потерял. А когда он вообще остановится или загорится, Дамир не знал. Поэтому он перед собой как был, так и выбрал площадку и сел. Слава богу, тоже везунчик. Вот. А у этого, это идиота, самолет исправный, одной гидросистемы нет. А топливо выработал? Без топлива потом искал геройскую площадку, чтобы сесть и получить героя. Это только идиоты так рассуждают. Они пришли на работу, а голову дома оставили.
Это проблема самоуверенности российских пилотов или конкретных пилотов данной авиакомпании, или это проблема организации дел в авиакомпаниях?
Ну, скорее всего, это, ну, российские пилоты вообще-то всегда были одними из лучших в мире. Это французы, русские, там еще шведы всегда боролись за первое-второе место, но это когда у нас была империя, Советский Союз. Вот. А теперь наши пилоты учатся по лекалам западным, американским. Это теперь стали обыкновенные такие же пилоты, как там, так и здесь. Вот. Да еще с прибылью, с большой. Вот. Ну, а то, что в компании не велась работа, там, ну, это летного директора, командира отряда, это стопудовое, что там надо, конечно, ограничивать их в свидетельстве эксплуатанта, потому что с такими летчиками летать нельзя. Сейчас опять осенний период, идут дожди, туманы, низкая облачность, турбулентность, и что будет опять, я не знаю.
Один из наших слушателей пишет, ну, пилотам же, наверное, не от хорошей жизни пришлось лететь в Новосибирск, видимо, какое-то распоряжение было, или вы уверены в том, что это решение, которое принимали пилоты?
Ну, у них сейчас все начальники уральских авиалиний от устных распоряжений отказались. А на самом деле, вот между нами там в разговорах, там в курилках, мы-то знаем, что им там говорили. Значит так, если что-то произошло, надо идти в тот порт, где есть бригада по обслуживанию наших самолетов, чтобы самолет не выбыл там на сутки и более с расписания. Поэтому желательно бы, вот. А когда такой большой начальник, как... хозяин компании или летный директор говорит желательно, то это для летчика рядового это приказ.
Спасибо. Юрий Сытник, член комиссии по развитию авиации общего назначения и ГЛОНАСС при президенте России, заслуженный пилот России Игорь 580-й. Они неправильно приняли решение и также не рассчитали параметры полета, что привело к перерасходу топлива. А, Григорий, я, говорит, в позапрошлую субботу летел в Сочи. Сочи не принимал. Мы ушли на запасной аэродром в Минводы, шли на полных баках, но КВС все равно запросил дозаправку. Если на час полета нет топлива, он просто не взлетит. А, 501-й говорит про Дамира, то есть про предыдущий, про подсолнухи. Тоже исправный самолет чуть не угробил, не убрав шасси. Самолет мог вернуться на аэродром вылета согласно официальному отчету. Но не совсем исправный самолет, если вспомнить то, что только что говорил нам Юрий Сытник. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Код города... Подождите, зачем я тут-то код города говорю? Телеграм говорит МСК-бот. Игорь говорит, ну решение всегда все равно принимает командир корабля, какие бы распоряжения ему кто ни давал. Об этом тоже не надо забывать. Видимо, и Юрий Сытник это знает, когда он так хлестко у нас в эфире только что характеризовал экипаж этого самого самолета уральских авиалиний. Под Новосибирском, напомню, начался демонтаж самолета, который сел в поле под Новосибирском, ну, в 180 километрах от Новосибирска 12 сентября прошлого года. Люди тогда особо не пострадали, но самолет, как теперь выясняется, пострадал. Детали воздушного судна, которые находятся в летной годности, будут повторно проверять и использовать по назначению. Поврежденные элементы отремонтируют или утилизируют. С точки зрения Юрия Сытника, он заслуженный пилот России, немного от этого самолета смогут использовать повторно.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
А вот, кстати, хороший вопрос, Дмитрий 672. Интересно, кто-нибудь хотел полетать на этом восстановленном самолете? И тут тоже мы возвращаемся к разговору с Юрием Сытником. Ну вот самолет из Ижмы. Его же отремонтировали, разобрали, собрали, и он потом еще какое-то время летал. То есть вы бы не узнали, что вы полетели на этом восстановленном самолете, вне зависимости от того, хотите вы этого или нет. Ну, мне так кажется, во всяком случае. В данном случае, еще раз напомню, самолет Airbus A320, который присел в поле в сентябре 2023 года, никуда больше не полетит, его начали разбирать. Минздрав предложил ускорить регистрацию нелокализованных в России лекарств. Отдельно сказано, это должно происходить вне зависимости от наличия препаратов в больницах и аптеках, а также от геополитической ситуации. Проект есть, проект постановления опубликован на проекте на портале нормативных актов. В случае утверждения документа юрлицо сможет регистрировать биологический препарат, производства которого в России нет на момент подачи заявления, предоставив Минздрав сведения о локализации такого выпуска лекарства. Не очень понятно, регистрация нелокализованных будет таким образом локализовывать, при условии локализации, проходить максимально быстро. Виктор Дмитриев, председатель общественного совета при Росздравнадзоре и генеральный директор Ассоциации российских фармпроизводителей. Виктор Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Любые сообщения о том, что с точки зрения производства лекарств что-то будет ускорено, регистрация нелокализованных, это всегда вызывает вопросы. Насколько это безопасно?
Ну, давайте сразу расставим точки над «и». Об ускорении производства речь не идет, речь идет об ускорении регистрации. Регистрация, она состоит как минимум там из нескольких составляющих. Одна из них, самая важная, это экспертиза, и здесь никто об ускорении как таковой говорить не может, потому что она базируется на доказательной медицине. Соответственно, все, что касается эффективности, безопасности и качества лекарственного средства, это будет выполняться полностью. Речь идет о том, что вот те очереди, они, к сожалению, присутствуют не только в российской регуляторной системе, но и фактически во всех странах мира, потому что много препаратов регистрируется. Вот здесь будет ускорение. То есть, если есть некая очередь, то вот такие препараты пойдут в приоритетном порядке.
Означает ли это, что дженериков самых популярных, самых современных препаратов в России будет больше?
Ну, мы надеемся на это, потому что любой генерический препарат – это снижение нагрузки на бюджет, и это увеличение факторов доступности для населения и для системы здравоохранения.
Когда тут сказано непонятная для меня, во всяком случае, фраза, регистрация должна быть ускорена вне зависимости от наличия препаратов в больницах и аптеках, а также геополитической ситуации. То есть, чтобы что конкретно описывают чиновники, я вот не понял.
Дело в том, что на сегодня для того, чтобы ускорить регистрацию, надо, ну, фактически подтвердить то, что есть либо уже дефектура, либо есть угроза этой дефектуры. Вот то, о чем говорится в данном документе, в проекте данного документа, говорится о том, что не надо дожидаться вот этой критической точки, когда дефектура наступила, а уже можно регистрировать препарат до того, как вот этот риск стал реальным.
Хорошо, тогда вот это ускорение регистрации. Вы сказали, что вообще приход лекарства на рынок — это больше, чем регистрация, процесс. Насколько это ускорит?
Ну, вы знаете, так сказать, по моим подсчетам, наверное, где-то на месяцев 9 на год. Вот так ориентировочно.
А общий срок обычно сколько лет?
Ну, по разным препаратам по-разному, но где-то в среднем около 3 лет.
А, из 3 лет один ускорение? Это существенно.
Да.
Ну и еще, вы сказали о том, что надо ведь проверять, надо проводить испытания и так далее. Но когда речь идет о дженериках, известных препаратах, испытания все равно нужны?
Смотрите, там дело в том, что, во-первых, есть разные формы препаратов. Есть твердые, которые проверяются с помощью, ну, так сказать, подтверждаются с помощью биоэквивалентности. Это одни сроки проведения предрегистрационной экспертизы и вот так называемых клинических исследований. Есть препараты других форм, там инъекционные и так далее, для которых нужен фактически полный спектр клинических исследований. Вот что касается клинических исследований, то, естественно, они сокращаться не будут. Нам надо четко подтвердить доказательность той базы, на которой проводились эти исследования, и только после этого, подтвердив эффективность, безопасность и качество, выпускать препарат на рынок.
С вашей точки зрения, дженерика не хуже оригинального препарата?
Нет, это не с моей точки зрения. Это точка зрения и Всемирной организации здравоохранения, и всех регуляторных органов. Дженерик – это тот же самый препарат. Другое дело, что он дешевле, но вводится позже из-за того, что есть патентная защита на оригинальный препарат.
Это известно, да. Спасибо. Виктор Дмитриев, председатель общественного совета при Росздравнадзоре и генеральный директор Ассоциации российских фармпроизводителей. Дженериков, очевидно, на российском рынке, в том числе и в результате действия вот этого документа, который мы сегодня обсуждаем, будет больше. Что вы думаете на данный момент о соотношении оригинальный препарат-дженерик? 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Можно писать через смс-портал +7 925 48 94 8. Можно через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Довольно много времени прошло. Мы неоднократно спорили на эту тему, в том числе и в эфире радиостанции «Говорит Москва». Но вот дженерики все равно, так или иначе, в ассортименте лекарств появляются чаще. Люди пользуются ими чаще. Следовательно, и опыта больше. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей, город Москва. Вы знаете, конечно, лекарства очень дешевы. И категория людей, которые покупали вот дженерики, конечно, есть. Есть, будет спрос и будет, я думаю, производство этих препаратов. А выпускать дженерики даже не гнушатся такие страны, как Канада и ряд других развитых европейских стран.
Так подождите, вы так говорите, как будто бы это плохо. Только что Виктор Дмитриев сказал, что это то же самое.
Ну, вы знаете, я думаю, это неплохо. Наоборот, это станет более дешевым и более доступным препаратами для населения.
Понятно, спасибо. Хотелось бы все-таки по поводу опыта. Опыта все больше, и поэтому можно все более уверенно говорить о том, дженерик это то же самое или не то же самое. Ну, во всяком случае, кажется. Виктор Дмитриев, он председатель общественного совета при Росздравнадзоре и генеральный директор Ассоциации российских фармпроизводителей, только что, по сути, сказал то же самое. Дженерик или оригинальный препарат. Я так понимаю, что эта этикетка отличается. Доброй колы или Кока-Кола. Это Григорий 859. Ну вот, опять же, примерно как разговор. То же самое. Открываешь, упаковка другая, открываешь, то же самое. Кора дуба не дженерик. Ха-ха-ха. Хорошая шутка. 7373948. Телефон прямого эфира. Ваш жизненный опыт что показывает? 7373948. Минздрав собирается ускорять регистрацию нелокализованных в России лекарств. Как говорят, это должно происходить теперь вне зависимости от наличия препаратов в больницах, геополитической ситуации. Это означает, что так называемые дженерики будут приходить на российский рынок сильно быстрее, чем прежде. Только что нам говорили, вместо 3 лет, скорее всего, за 2 года. А это важно. Но насколько мы доверяем этим самым дженерикам? 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал +7 925 48 94 8. А вот, кстати, про Талибан. Срочное сообщение. Движение «Талибан», как известно, находится под санкциями ООН за террористическую деятельность. О запрете движения «Талибан» говорили и в Российской Федерации. А вот Киргизия официально исключила «Талибан» из списка запрещенных организаций. Об этом в эти минуты, как срочное сообщение, пишет агентство РИА Новости. Киргизия официально исключила «Талибан» из списка запрещенных организаций. Подтвердили это, что сделали подобное после тщательного рассмотрения и всесторонней оценки компетентными государственными органами страны. И вот они, значит, соответственно, тщательно рассмотрели, всесторонне оценили и решили исключить движение «Талибан» из списка запрещенных организаций на территории, напомню, еще раз, это не про Российскую Федерацию, это про Киргизскую Республику. Отмечается, что решение направлено на укрепление региональной стабильности и поддержание диалога. Киргизия, как сказано в сообщении из Министерства иностранных дел этой страны, Киргизия остается приверженной поддержанию усилий международного сообщества, направленных на обеспечение стабильной и мирной обстановки в Афганистане и в регионе в целом. Это из срочных сообщений, которые в эти минуты приходят на ленты информационных агентств. Ваше сообщение, получается, вчера, Дмитрий 672, ну подождите, про дженерики. Это было не то же самое вчера, зачем нужно испытывать 3 года? Ну потому что это другое лекарство все-таки. Да, там тоже действующее вещество, но это другое действие, да, как это? Возможно, действующее вещество от другого производителя, оно иначе сформировано. Вот все это надо проверять. В принципе, должны работать быстрее и дешевле. Кто они? Дженерики? Это 711-му вопрос. А Игорь 580-й говорит, что мой опыт подсказывает другое. Я пользуюсь только оригинальными лекарствами. Прямо сейчас информационный выпуск.